Творение святого Иоанна Златоуста, том 9, кассета 2, 186, Деяние 9.9. Отчего же он сделался таким? Он имел попечение о душе своей, внимал писанием, упражнялся в чтении их. Ведь и разбойник видел знамения, и волхвы видели звезду. А он ничего такого не видел и уверовал. Как полезно чтение писаний! Что же Павел? Не поучался ли он в законе? Но мне кажется, он нарочито был оставлен в таком состоянии для того, о чем я сказал выше, по изволению Христа, желавшего всеми мерами привлечь к себе иудеев. Если бы они имели ум, то ничто не принесло бы им столько пользы, как это, чтение Писаний. Ведь оно более знамений всего другого могло бы привлечь их ко Христу, равно как ничто столько не соблазняет обыкновенно людей более грубых. Итак, смотри, как и по рассеянии апостолов Бог творит знамения. Иудеи обвинили апостолов, ввергли их в темницу, но Бог творит знамения. И посмотри, какие. Изведение из темницы было его знамение. Приведение Филиппа было его знамение. Обращение Павла было его знамение. Явление Стефану было его знамение. И заметь, какая оказывается честь Павлу и какая евнуху. Здесь Павлу даже является сам Христос, может быть, по причине ожесточения его, и потому что иначе он не уверовал бы. Внимая этим чудесам, и мы соделаем себя достойными. Но ныне многие даже не приходят в церковь и не знают, что в ней читается. Евнух же на улице и, сидя на колеснице, внимательно читал Писание. Но вы не так. Из вас никто не имеет в руках Библии и скорее возьмет все другое, чем Библию. А почему он встречается с Филиппом не прежде посещения Иерусалима, а после того? Ему не следовало видеть апостолов гонимыми, потому что он был еще немощен, и прежде это было бы не так удобно, как тогда, когда пророк наставил его. Так и теперь, если кто из вас желал бы внимать пророкам, то он не будет нуждаться в знамениях. Но если угодно, рассмотрим и самое пророчество, что говорит оно. Как овца веден был он на заклане, и во смирении суд его возьмется. Отсюда он узнал, что Христос был распят, что была взята от земли жизнь его, что он не совершил греха, что мог и других спасти, что род его неисповедим, что камни распались, что завеса разодралась, что мертвые восстали из гробов, или лучше. Обо всем этом сказал ему Филипп, только по поводу чтения из пророка. Подлинно важно чтение Писаний. Так исполнилось сказанное Моисеем. Когда сидишь, когда идешь, лежишь и встаешь, помни Господа Бога твоего, Второзаконие 6.7. В особенности на пути, в пустыне, когда никто не препятствует, мы бываем способны к размышлению. И евнух уверовал на пути, и Павел на пути, но его Павла не другой кто привлек, а сам Христос. Это важнее того, что делали апостолы, важнее потому, что тогда, как апостолы находились в Иерусалиме, и ни один из них не был в Дамаске. Он возвратился оттуда верующим. А находившиеся в Дамаске знали, что из Иерусалима он шел еще неверующим, так как он нес письма, чтобы связывать других верующих. Как прекрасный врач употребляет врачевство, когда горячка еще в полной силе, так и Христос в это время подал ему помощь, потому что надлежало удержать его среди самого неистовства. Тогда лучше он смирился и раскаялся в своих жестоких предприятиях. Но опять нужно обратить слово к вам. Для чего, скажите мне, Писание? Если бы от вас зависело, то они все были бы уничтожены. Для чего церковь? Зарой в землю книги. Может быть, не такое постигнет тебя осуждение, не такое наказание. Если бы кто зарыл их в грязь и не слушал их, то и тогда не столько бы оскорбил бы их, как теперь. Что, скажи мне, оскорбительного там? То, что кто-либо зарыл их. А что здесь? То, что мы не слушаем их. Скажи мне, когда всего больше оскорбляет кто кого-либо, тогда ли, когда не отвечает молчащему, или когда не отвечает говорящему? Конечно, когда говоришь ему. Так и теперь большее оскорбление, большее пренебрежение ты оказываешь, когда не слушаешь говорящего. «Не говорите к нам», — говорили в древности иудеи пророкам, 1 Царство 8:16, Иеремия 44:16. «Вы же хуже делаете, говоря, не говорите, мы делать не будем». Те удерживали пророков, чтобы они не говорили, как бы по некоторому благоговению к словам их, а вы по крайнему небрежению этого не делаете. Поверьте, если бы вы заградили нам уста, положив на них руки, то и тогда не столько оскорбили бы, сколько теперь. Скажи мне, слушающий или неповинующийся оказывает более пренебрежение, или тот, кто даже и вовсе не слушает? 188. Но вникнем в этот предмет касательно оскорбления. Если бы кто удерживал укоряющего и заграждал ему уста, чувствуя укоризны его, а другой нисколько не заботился бы и не обращал бы на него внимания, то кто из них показывал бы более пренебрежение? Не последний ли? Ведь тот показывает, что он чувствует удар, а этот как бы заграждает уста самого Бога. Вас ужаснуло сказанное? Но послушайте, как это бывает. Уста, через которые вещает Бог, это уста Божии. Как эти вот уста нашей души, хотя, собственно, душа и не имеет уст, так и уста пророков Божии. Послушайте и ужаснитесь. Диакон от лица всех стоит и громко восклицает и говорит: «Вон мем!» И это часто. Этот голос, который он издает, есть общий голос церкви, но никто не внимает. После него чтец начинает пророчество Исаина, и опять никто не внимает, хотя пророчество не содержит в себе ничего человеческого. Потом вслух всех вещает: «Сия глаголит Господь», и также никто не внимает. Но что я говорю? Читается нечто страшное и ужасное, но и при этом никто не внимает. И что говорят многие? Всегда говорят, читается одно и то же. Это-то особенно и губит вас. Если бы вы знали все это, то тем более не следовало бы оказывать пренебрежение, и на зрелищах всегда бывает одно и то же, и однако вы не знаете в них сытости. О каком одном и том же ты дерзаешь говорить, когда не знаешь даже имен пророков? Не стыдно ли тебе говорить, что ты не слушаешь, потому что всегда читается одно и то же, когда не знаешь даже имен читаемых писателей, хотя и слушаешь всегда одно и то же? Ты ведь сам сознался, что читается одно и то же. Если бы я говорил это к твоему осуждению, то тебе надлежало бы обратиться к другому оправданию, а не к такому, которое служит твоему же осуждению. Скажи мне, не вразумляешь ли ты сына своего? Но если бы он сказал, что всегда одно и то же, то не принял ли бы ты этого за оскорбление? Тогда можно было бы не говорить одно и то же, когда бы мы и знали это и показывали своими делами, или лучше, и тогда чтение того же не было бы излишним. Что может сравняться с Тимофеем? Но однако ему в послании Павел говорит: «Внимай, постоянно занимайся учением, наставлением». Невозможно, никогда невозможно исчерпать смысл Писаний. Это некоторый источник, не имеющий предела. Говорят: «Я научился, этого довольно с меня, но хотите ли я покажу, что не все одно и то же? Сколь многие, полагаете, вы говорили о Евангелиях, и все они говорили нечто новое и особенное. Тем более, кто занимается Писаниями, тем яснее видит, тем более созерцает чистый свет». А сколько я еще могу сказать? Что такое, скажите, пророчество?
Что?
Повествование. Что притчу? Что иносказание? Что образ? Что символ? Что Евангелие? Скажите мне только о том, что ясно. Почему Евангелие так названы? Хотя вы часто слышали, что благовестия не должны заключать в себе ничего прискорбного, однако в них много прискорбного. Огонь их не угасает, говорится в них, и червь их не умирает. И также рассечет его пополам, и участь его будет с неверными. И также скажет Господь: «Не знаю вас, отойдите от меня, делатели беззакония». Не станем же обольщать себя, воображая, что они называются так только у нас по-гречески, или будто это вовсе не относится к нам. Но вы онемели, как изумленные, стоите, поникнув долу. Благовестие не должны заключать в себе ничего из правил деятельности, но только выражать благоприятное. И однако в них множество правил деятельности, как, например, следующее. «Если кто не возненавидит отца свою и мать, недостоин меня. Еще не пришел я принести мир на землю, но меч. Еще в мире будете иметь скорби». Прекрасное внушение. Но это не благовестие. Благовестием было бы следующее. «Это будет для тебя хорошо», как обыкновенно говорят люди друг другу. «Что скажешь мне приятного?» «Придет отец твой, мать твоя». А они говорят: «Сделай то-то». «Еще скажи мне, чем они отличаются от книг пророческих? Почему те не называются Евангелиями, хотя также содержат и благовестие, как, например, «скосит хромой, как олень», «Господь даст глагол благовествующим», «дам вам небо новое и землю новую»? Почему те не называются Евангелиями или они пророчеством? Если же вы, не зная, что такое Евангелие, так пренебрегаете чтением Писаний, то что я скажу вам? Спрошу еще и о другом. Почему 4 Евангелия? Почему не 10 и почему не 20? Почему немногие приступали к составлению Евангелий? Почему не один? Почему ученики Христовы? Почему не те, которые не были учениками? Почему вообще священные книги называются Писаниями? Между тем, напротив, в Ветхом Завете говорится: «Дам вам завет новый». Где же те, которые говорят, что всегда читается одно и то же? Если бы вы знали, что хотя бы человек прожил 1000 лет, и тогда для него здесь не было бы одно и то же, то вы не сказали бы этого. Поверьте, я не стану более говорить вам об этом ничего, ни наедине, ни всенародно. Но если кто будет спрашивать, то не откажусь отвечать. Если же нет, то оставлю. И то уже мы причинили вам скорбь, говоря всегда обо всем прямо и не оставляя того, что нужно. Вот вы слышали довольно вопросов. Рассмотрите и скажите причину, почему Евангелия так называются. Почему не пророчествами? Почему в Евангелиях есть правила деятельности? Если один будет недоумевать, то пусть подумает другой, и свои мысли сообщайте друг другу. А мы затем замолчим. Если сказанное не принесло вам никакой пользы, то тем более будет бесполезно, если бы мы прибавили что-нибудь другое. Подлинно, мы вливали бы воду в дырявую бочку, а вас от того постигло бы и большее наказание. Поэтому мы замолчим. А чтобы этого не произошло, зависит от вас. Если мы увидим вашу ревность, то, может быть, опять станем говорить, чтобы и вы более и более преуспевали, и мы радовались о вас, во всем славя Бога и Отца, и Господа нашего Иисуса Христа, которому слава, держава, величие, честь с обезначальным Отцом и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Беседа 20, 191, Деяния 9.10. В Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему: «Анания». Он сказал: «Я, Господи». Господь же сказал ему: «Встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме Тарсяина по имени Савла, он теперь молится, почему кого-либо из верховных апостолов не призвал и не посылал Господь для оглашения Павла? Потому что ему следовало быть введенным в церковь не людьми, но самим Христом. И этот Анания ничего не научил его, ничему, а только крестил. По крещении же он, Павел, тотчас получил великую благодать Духа за ревность и великое усердие». Впрочем, и она не была из числа весьма известных. Это видно как из того, что Господь, явившись, говорит ему, так и из того, что он отвечал в словах Господу: «Я слышал от многих о сем человеке, сколько зла сделал он святым твоим в Иерусалиме». Если он возражал Господу, тем более сделал бы это, если бы Господь послал к нему ангела. Поэтому и прежде того Филиппу не было открыто будущее, но только является ему ангел, а потом Дух повелевает подойти и пристать к колеснице. Здесь же прежде всего Господь освобождает от страха и как бы так говорит: «Вот он молится, он слеп, и ты страшишься?» Так страшился и Моисей. Но это слова только боящегося, а не неверующего. Выслыши и самые слова: «Господи, я от многих слышал о сем человеке. Что ты говоришь? Бог говорит, а ты сомневаешься?» Так они еще не знали силы Христовой. «И здесь имеет от первосвященников власть вязать всех призывающих имя Твое». Откуда это известно? Вероятно, они, находясь в страхе, разузнавали. Говорят, что это Анания не потому, будто Христос не знал того, но потому, что недоумевал, как при таких обстоятельствах возможно исполнение повеления. Так и в другом время ученики говорят: «И кто же может спастись?» Но посмотри, что сделано, чтобы Павел поверил тому, кто придет к нему. Он видел в видении мужа, который предвозвестил ему об этом. Он молится, говорит Господь, поэтому не бойся. Для чего же он не говорит ему о происшедшей перемене в Павле? Для того, чтобы научить нас не говорить о наших добродетелях, а более потому, что видит его в страхе. Не сказал и так: «Тебе он поверит, но что, встань и иди, ибо он в видении видит мужа, который возложил на него руку». В видении, потому что он был слеп. И это великое чудо не убедило ученика, так он страшился. Но, несмотря на то, через него Бог возвратил зрение Павлу, бывшему слепым. «Но Господь сказал ему: иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами, царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое. Не только будет верующим, говорит, но и учителем, и с великим дерзновением будет говорить перед народами и царями. Так, говорит, возрастет это учение, что и народы, и все цари покорятся ему». Анания пошел и вошел в дом, и возложил на него руки, и сказал: «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». Тотчас же располагает его к себе названием «брата». Иисус, явившийся тебе на пути, говорит: «Этого Христос не сказал ему, но он узнал о том от Духа». И тотчас, как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и, встав, крестился, и, приняв пищу, укрепился. И был Саул несколько дней с учениками в Дамаске. Как только возложил на него руки, так тотчас чешуя и отпала от глаз его. Это чешуя, говорят некоторые, и была причиной слепоты его. И почему Господь не ослепил глаз его? То и было более удивительно, что он не видел с открытыми глазами. В таком же состоянии он находился под законом, пока не было возложено на него имя Иисусова. И тотчас крестился, и, приняв пищу, укрепился. Он изнемог как от путешествия, так и от страха, а равно от голода и от скорби. И желая усилить эту скорбь его, Господь попустил ему оставаться слепым, пока не пришел Анания. А чтобы кто ни подумал, будто слепота его была только воображаемая, для того чешуя. Следовательно, он не имел нужды в каком-либо другом научении, но случившееся было научением. И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он есть Сын Божий. Смотри, тотчас же он взялся учителем в синагогах, не стыдился перемены, не боялся разрушать то, чем прежде славился, и не просто был учителем, но и в синагогах. Таким взялся человек, вначале причинявший смерть и расположенный к убийству. Видишь ли, какое явное знамение совершилось на нем. Этим самым он и удивлял всех, как показывает писатель. И все, слышавшие, дивились и говорили: не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие, да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященникам? А Саул более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Как опытный в знании закона, он заграждал им уста и не попускал говорить противное. Они думали, что, освободившись от Стефана, избавились от подобных состязаний, но встретили другого, сильнее Стефана, 193. Но обратимся к вышесказанному об Анании. Не сказал Господь ему: побеседуй и наставь его, потому что если слова «он творит молитву и видит мужа, возложившего на него руки», не убедил, то тем более, если бы сказал «видел», говорит, «в видении», и потому не будет и верить и тебе, не бойся же, но иди. Так и Филиппу не все тогда было вдруг открыто, ибо он сосуд избранный мой. Этими словами Господь совершенно отгоняет страх Анании и внушает ему смелость, представляя, как Павел будет предан ему до того, что и претерпит многое. Словом «сосуд» показывает, что злоба его не была естественная, прибавляет «избран», чтобы показать, что он благоугоден ему, так как мы избираем благоугодное. Слыша это, да не подумает кто-либо, что Анания говорит это потому, что не верит сказанному или полагает, что Христос не ведает правды. Да не будет. Но, услышав имя Павла в страхе и трепете, он и не внял сказанному, как страх овладел душой его при имени Павловым, хотя после того, как он услышал, что Господь ослепил его, ему следовало быть смелым. И здесь, говорит, для того пришел, как бы так, говорит, боюсь, чтобы он как-нибудь и меня не отвел в Иерусалим. Для чего же ты ввергаешь меня в пасть льва? Для чего предаешь меня ему? Он страшится и говорит так, чтобы мы вполне узнали добродетель этого мужа. Если это говорилось иудеями, то это нисколько не удивительно. Если же и им, и притом с таким страхом, то это служит величайшим свидетельством силы Божией. Савл, брат, здесь и великий страх, и еще больше послушания после страха. Затем, чтобы после слов «сосуд избранный» ты не сказал, что все это – дело Божие. Господь, удаляя от него такую мысль, прибавляет следующее: «который пронесет имя мое перед народами и царями и сынами Израилевыми». Она не услышал то, чего сильно желал, что Павел противостанет и иудеям. Поэтому исполняется не только радости, но и дерзновение. «Я, — говорит Господь, — покажу ему». Эти слова и пророчественные, и вместе увещательные. Если тот, кто так неистовствовал, готов перенести все, то как этому не хотел крестить его, не хотеть, чтобы он прозрел? «Хорошо, — говорит Анания, — пусть он останется слепым. Он ныне кроток, потому что слеп. Зачем же ты повелеваешь мне отверсть очи его? Не для того ли, чтобы он опять связывал верующих? Но не убойся того, что будет, — отвечает Господь. Прозрением он будет пользоваться не против нас, а за нас. К тому прибавляет, что он прозрит, надобно прибавить еще и это. Не бойся, он не сделает вам никакого зла, но еще сам пострадает много. И то удивительно, что он прежде пострадает и тогда пойдет на опасности. Савл, брат, не сказал, что ослепивший, но явившийся тебе. Так выразился он смиренно и не сказал чего-нибудь тщеславного. Подобным образом и Петр говорит о хромом: «Что вы смотрите на нас, как будто бы мы своей силой или благочестием сделали его, что он ходит?» Так же и он: «Иисус, явившийся тебе», говорил это, возложив руки, и сугубая слепота разрешилась. Когда же писатель говорит «и, приняв пищу, укрепился», то показывает, что он изнемог от скорби по причине слепоты, от страха и от голода. Он не хотел принимать пищи, да то ли пока не крестится, и вместе с тем получить великие дары. Не говорит она, не Иисус распятый, Сын Божий, творящий знамения, но что? Явившийся тебе, то, что Павлу было известно, подобно тому, как и Христос ничего больше не прибавил и не сказал: «Я распятый, воскресший, но которого ты гонишь?» Не сказал Анания: «Тот, которого ты гнал», чтобы не показаться разгневанным и насмехающимся. «Явившийся тебе, — говорит, — на пути». Он сам не был виден, но явился делами. Желая смягчить жестокость этих слов, тотчас прибавляет, чтобы ты прозрел и исполнился Духа Святого. «Я пришел, — говорит, — не обличать бывшее, но преподать дар». Мне кажется, что он, Павел, подобно тому, как и Корнилий, тотчас по произнесению этих слов сподобился духа, хотя преподававший и не был из числа 12. Так все, касающееся Павла, было нечеловеческим и совершалось не через человека, но сам Бог был совершителем. А вместе с тем Бог научает его смирению тем, что не приводит его к верховным апостолам, и показывает, что здесь нет ничего человеческого. Он не сподобился духа, творящего знамения, чтобы через это явилась вера его, так как он тогда не творил чудес. И тотчас говорит, стал проповедовать Христа, что сей есть Сын Божий. Не проповедовал, что воскрес или что он жив, но что? Весьма точно излагал догмат, что сей есть Сын Божий. Они же, слыша это, остаются в неверии, между тем, как надлежало не только веровать, но и ужасаться. И почему они говорят не просто, что он был гонителем, но что он есть тот, который гнал нарицающихся, называющихся именем сим? Они выражают этим крайнее неистовство и не сказали Иисуса, не желая по ненависти даже слышать этого имени. Так они были ожесточены. И здесь для того же пришел. Не может сказать, говорят, чтобы он прежде обращался с апостолами. 195. Смотри, сколько свидетельств того, что Павел был из числа врагов Христовых. Он же не только не стыдился этого, но и хвалился. Савл же более и более укреплялся и приводил иудеев в смущение, заграждал им уста. Не попускал сказать что-нибудь противное, доказывая, что сей есть Христос, и уча этому, потому что он тотчас же сделался учителем. Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить его. Опять иудеи прибегают к жестокому умыслу, но уже не ищут клеветников, обвинителей и лжесвидетелей. Они не хотят иметь их. А что? Действуют, наконец, сами собою. Они увидели, что дело возрастает, потому не производят и суда. Но Савл узнал об этом умысле их. Они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его. Почему? Потому что это было для них невыносимее всех уже прежде бывших знамений, с 5000, с 3000 обращенных ко Христу, и всех вообще. И смотри, теперь он спасается не благодатью, но человеческой мудростью, чтобы ты понял добродетель этого мужа, прославившегося и без чудес. Ученики же ночью, взявшие его, спустили по стене в корзине. Так и следовало, чтобы дело не было замечено. Что же? Избегнув такой опасности, остается ли он спокойным? Нет. Но уходит туда, где мог еще более возбудить их. Многие еще это казалось невероятным, что он точно уверовал. Оттого это и происходило спустя довольно дней. Что же это значит? Вероятно, он сначала не хотел выходить оттуда, как многие, может быть, просили. Когда же узнал о замысле иудеев, тогда позволил ученикам своим спустить себя. А он уже имел учеников. На это указывая, он сам говорит, в Дамаске языческий князь Ареты царя стерег город Дамаск, чтобы взять меня. И смотри, как евангелист не говорит ничего тщеславного и не восхваляет Павла, но только что они возбудили к тому царя. Итак, они спустили его одного, и с ним никого. Это также не напрасно. Так что он сам мог явиться к апостолам в Иерусалиме. Или лучше они спустили его, чтобы он затем искал себе спасение. А он сделал противное, отправившись прямо к неистовствующим. Так он воспламенился, так сильно горел. И посмотри, как он следует Христу с первого дня, соблюдая заповедь, которую слышали апостолы. И кто не берет креста своего, идет вслед меня. То самое, что он пришел после прочих, делало его ревностнейшим. И на деле здесь исполнилось сказанное. Кто кому много прощается, тот много и любит. Так что, чем позже он пришел, тем больше возлюбил. Потому, осуждая прежнюю свою жизнь и часто упрекая себя, он ничего не считал достаточным для заглаждения прежнего, который противоречил, говорит писатель. То есть он учил скротостью, и смотри, они не говорят ему, ты был гонителем, для чего же переменился? Они стыдились говорить это, вместо того совещались между собою. Иначе он гораздо справедливее сказал бы им, это-то особенно должно вразумить вас, как он защищался перед Агриппою. Будем, увещевая вас, подражать ему и мы, и будем готовы на все опасности. Как же, скажет он, обратился в бегство». Это он сделал не по трусости, но сохранял себя для проповеди. Если бы он страшился, то не пошел бы в Иерусалим, не стал бы тотчас же учить, оставил бы ревность. Но он действовал не по страху, а по благоразумию. Он научен был страданиям Стефана, поэтому он не считал великим умереть за проповедь, если это не соединялось с великой пользою. Это муж, который не хотел даже видеть Христа, которого теперь более всего желал бы видеть, когда еще не было исполнено служение его людям. Такова должна быть душа христианина. 196. Характер Павла выразился с самого начала и с первого шага его поприща. А лучше сказать, я еще и прежде этого. А что он делал не по разуму, то делал, руководствуясь рассуждениями человеческими. Если спустя столько времени он не хотел разрешиться от жизни без пользы для других, то тем более в начале деятельности, когда лишь только вышел из пристани. Христос не избавляет его от опасности, но попускает, потому что желает, чтобы многое совершалось и человеческим благоразумием. С другой стороны, попускает для того, чтобы научить нас, что и они были люди, и что не всегда все совершало благодать. Ведь если бы этого не было, то можно было бы уподобить их просто деревьям. Поэтому много и сами они совершали своими действиями. Будем так поступать и мы, и также будем пищись о спасении братьев. Это не ниже мученичества. То есть, чтобы не отрицаться ни от каких страданий для спасения многих, ничто так не благоугодно Богу. Опять скажу то, чего я часто говорил. Скажу, потому что сильно желаю этого. То же делал и Христос, научая прощению обид. Он говорил, когда вы молитесь, то прощайте, если что имеете на кого. Еще беседуя с Петром, сказал, не до 7 раз, но до 70 раз. И самым делом отпустил все, что было сделано против него. Так и мы, зная, что в этом цель христианства, непрестанно говорим об этом. Нет ничего холоднее христианина, который не заботится о спасении других. Здесь ты не можешь извиняться бедностью. Положившая 2 лепты обличит тебя, и Петр говорит, серебра и золота нет у меня. А Павел был так беден, что часто голодал и не имел необходимой пищи. Не можешь извиняться незнатностью, и они были незнатны и не от знатных. Не можешь указывать на неученость, и они были не ученые. Хотя бы ты был рабом, хотя бы беглецом, и тогда можешь исполнить свое дело. Таков был и Анисим. И однако смотри, к чему призывает его Павел, и в какое возводит достоинство. Чтобы общники были мне, говорит он, в узах моих. Не можешь извиняться немощью. Таков был и Тимофей, часто страдавший недугами. А что он был немощен, послушай, впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради немощи желудка и частых твоих недугов. Каждый может быть полезным ближнему, если захочет исполнять, что от него зависит. Не видите ли бесплодных деревьев, как они крепкие, как красивые, рослые, гладкие и высокие? Но если бы у нас был сад, то мы захотели бы лучше иметь плодоносные гранатовые или масличные деревья, нежели их, потому что они доставляют только удовольствие, а не пользу. Хотя, впрочем, бывает и от них некоторая малая польза. Таковы те, которые заботятся только о самих себе, или даже еще хуже, они годны только на сожжение, тогда как те деревья годны и на постройку, и для украшения, и хранения в них вещей. Таковы были те девы, хотя чистые, украшенные и целомудренные, но никому не приносившие пользы, поэтому они осуждаются на сожжение. Матфея 25. Таковы были, не напитавшие Христа. Заметь, никто из них не осуждается за собственные грехи, ни за прелюбодеяние, ни за клятвопреступление, вообще ни за что, но за то, что не был полезен другому. Таков был зарывший талант в землю, безукоризненный по своей жизни, но бесполезный для другого. И как такой может быть христианином? Скажи мне. Если закваска, смешанная с мукой, не сообщает своего свойства всему смешению, то закваска ли это? Также, если мир не сообщает благовоние приближающимся, то можем ли мы его назвать миром? Не говори мне, невозможно помогать другим. Если бы ты был истинным христианином, то невозможно было бы этому не быть. Как то, что составляет свойство вещи, не может быть противно ей, так и здесь, потому что это составляет свойство христианина. Не оскорбляй Бога. Если бы ты сказал, что солнце не может светить, то оскорбил бы его. Если скажешь, что христианин не может приносить пользу, то также оскорбишь Бога и назовешь его лживым. Потому что скорее солнце не будет ни греть, ни светить, нежели христианин не просвещать. Скорее свет сделается тьмой, нежели будет это. Не говори же, что невозможно. Невозможно противоположное этому. Не оскорбляй Бога. Если мы хорошо исполним, что зависит от нас, то, без сомнения, будет и это как естественное следствие. Не может утаиться свет христианина, не может сокрыться светильник столь светлый. Не будем же нерадивы. Как от добродетели происходит польза и для нас, и для облагодетельствованных нами, так и от злобы происходит сугубый вред и для нас, и для озлобляемых нами. Пусть, например, какой-нибудь человек простой терпит от другого бесчисленное множество зол, и никто за это пусть не мстит, но даже пусть благодетельствует ему. Какого наставления это не будет сильнее, каких слов, каких увещаний, какой ярости это не смягчит и не угасит. Итак, зная это, возлюбим добродетель, потому что невозможно спастись иначе, как проводя настоящую жизнь в таких добрых делах, чтобы сподобиться и будущих благ по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 198, беседа 21, 9:26. Саул прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. Здесь справедливо можно недоумевать. В послании к Галатам Павел говорит, что не ходил в Иерусалим, но в Аравию и в Дамаск, и после 3 лет ходил в Иерусалим, чтобы видеться с Петром, а другого из апостолов не видел. А здесь напротив говорится, что Варнава привел его к апостолам. Он говорит или то, что он ходил в Иерусалим, не с тем, чтобы остаться. Так именно говорил, что не стал советоваться с плотью и кровью, и не пошел к предшествовавшим мне апостолам. Или то, что умысел против него в Дамаске случился после пришествия его из Аравии, а потом уже по возвращении оттуда последовало путешествие в Иерусалим. Таким образом, он приходил не к апостолам, но тем, которые подсматривали за ними. И так же, как ученик, а не как учитель. Следовательно, приходил не для того, чтобы идти к первейшим его апостолам, потому что от них он ничему не учился. Или он не упоминает об этом путешествии, но умалчивает. Как что дело было так. Он отправился в Аравию, потом пришел в Дамаск, потом в Иерусалим, потом в Сирию. Или еще так. Пришел в Иерусалим, потом был послан в Дамаск, потом в Сирию, потом опять в Дамаск, потом в Кесарию, а затем спустя 14 лет, может быть, опять пришел в Иерусалим, когда привел братью с Варнавою. Или, если не так, то здесь речь идет о другом времени. Писатель многое сокращает и соединяет различные времена. Смотри, как он не тщеславится и не распространяется в рассказе об этом видении Павла, но кратко повествует. И затем опять начинает и говорит так. Саул прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. И отсюда опять открывается пламенная ревность Павла, не только от Анании и тех, которые удивлялись ему там, в Дамаске, но и случившейся в Иерусалиме, так как это обращение было совершенно сверхчаяния человеческого. И смотри, по смирению он приходит не к апостолам, но к ученикам, как ученик, потому что ему еще не верили. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам, рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. Этот Варнава был человек послушный и кроткий. Имя его значит «сын утешения», потому и был любим Павлом. А что он был весьма добр и кроток, это видно как из настоящего обстоятельства, так и из бывшего с Иоанном Марком, Деяния 15:37. Отсюда он не боится, но рассказывает, как Павел на пути в Дамаск видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Вероятно, он слышал о том, что случилось с ним еще в Дамаске. Потому, когда предварительно это было совершено, тогда Павел делами подтвердил сказанное. «И пребывал он с ними, входя и исходя в Иерусалим, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Говорил также и состязался с эллинистами, и они покушались убить его. Так как ученики боялись его, апостолы же не верили ему, то этим он рассеивает страх их». Еленами называя тех, которые говорили по-еленски, это делает Павел весьма разумно, потому что прочие закоренелые евреи видеть его не хотели. Они же искали убить его. Это свидетельствует о силе и совершенной победе Павла, а также о том, что они были весьма недовольны случившимся. Братья, узнавшие о сем, отправили его в Кесарию и препроводили в Тарс. Делают это из опасения, боясь, чтобы с ним не случилось того же, что со Стефаном отправляет его в Кесарию. Отправляет его как из опасения, так вместе и с тем, чтобы он проповедовал и был в безопасности, находясь в своем отечестве. И заметь, прошу, как не все делается благодатью, но Бог попускает ему строить многое и собственной мудростью по-человечески. Если так было с ним, то тем более с теми учениками. Попускает же для того, чтобы нерадивые не имели оправдания. Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались. Писатель намеревается говорить о Петре и о путешествии его ко святым. Поэтому, чтобы кто не подумал, будто это сделал Петр, по страху сначала он повествует о том, в каком состоянии находились церкви, и показывает, что когда было гонение, то Петр находился в Иерусалиме. А когда повсюду церковь находилась в безопасности, тогда уже он и оставляет Иерусалим. Так он был ревностен и тверд. Он не думал, что если бы мир, то и не нужно его прибытие. Почему же, скажешь, он делает это и идет во время мира, и после отшествия Павла, потому что на них апостолов больше обращали внимание, как часто являвшихся и бывших предметом удивления для народа, а его презирали и против него больше восставали. 200. Видел ли ты, как за братью следует мир? Или лучше, видел ли ты, что сделала та брань? Она рассеяла творящих мир. В Самарии пристыжен был Симон, в Иудее случилось происшествие с Сапфирою. И тогда, как был мир, дела их не были безуспешны. Но этот мир был такой, что и во время его нужно было утешение. Случилось, что Петр, обходя всех, пришел к святым, живущим в Лидде. Он обходил, как бы некоторый военачальник, ряды, наблюдая, какая часть сомкнута, какая во всем вооружении, какая имеет нужду в его присутствии. Посмотри, как он везде успевает быть и является первым. Когда надлежало избрать апостола, он первый. Когда беседовать с иудеями о том, что апостолы не были упоены вином, когда исцелить хромого, когда говорить к народу, он прежде остальных. Когда было дело с начальниками, когда с Ананией, когда совершалось исцеление от тени, был он. Где была опасность и где требовалась распорядительность, там он. И где все было в мире, там все они вместе. Так он не искал себе большей чести. Опять, когда надлежало творить чудеса, он является прежде других. И здесь также он сам подъемлет труд и совершает путешествие. Там нашел он одного человека именем Энея, который 8 уже лет лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему: «Эней, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей!» И он тотчас встал. Почему он не ожидал веры этого человека и даже не спросил, желает ли он быть исцеленным? Особенно потому, что чудо было совершено и для утешения многих. Послушай, какая отсюда произошла польза! И видели его все живущие в Лидде и в Сароне, которые и обратились к Господу. Не напрасно он так сказал. Эней был человек известный, притом он представил и доказательство знамения, взявши одр. Апостолы не только исцеляли от болезни, но вместе со здоровьем сообщали еще и силу. С другой стороны, до этого времени они еще не показали своей чудотворной силы, и потому справедливо не требовали веры от этого человека, как не потребовали от хромого. Подобно тому, как Христос, начиная знамение, не требовал веры, так и они. В Иерусалиме справедливо от них требовалась сначала вера. Так, по вере, некоторые, одержимые болезнями, полагаемы были на дорогах, чтобы хотя тень проходящего Петра осенила кого-либо из них, потому что там совершалось много знамений, а здесь это совершается первое. И одни из знамений совершались для обращения неверовавших, а другие – для утешения верующих. В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых плоддел и творила много милостыни. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла, ее омыли и положили в горницу. А как Лида была близ Иопии, то ученики, услышавши, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Почему они ждали, пока она умрет? Почему не утруждали Петра и прежде этого? По любомудрию они считали недостойным утруждать учеников ради таких дел и отвлекать от проповеди. Поэтому писатель и говорит, что Петр находился недалеко, чтобы показать, что они просили об этом как бы случайно. А Тавифа была ученица, но не нарочитая. Петр, встав, пошел с ними, и когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними. Не просят, но предоставляют ему, чтобы он по собственному побуждению даровал ей жизнь. Так здесь исполняется сказанное: «Милостыня избавляет от смерти» – Тавитам 12.9. Приводит Петра туда, где лежала умершая, может быть, думая представить ему случай какому-либо назиданию. Видел ли ты какое-либо прибавление к имени этой жены? Не без цели упоминается и имя ее, но чтобы мы узнали, что она соответствовала этому имени, была так внимательна и деятельна, как серна. Многие имена даются с особенным значением. Как мы часто говорили вам, исполнена была, говорит писатель, добрых дел. Великая похвала для жены, если те и другие она творила так, что была исполнена тех и других. И наперед, как видно, она прилагала попечение о первых, а потом о последних. Делала, говорит, живя с ними серно, великая смиренно-мудрая. Не так, как мы, но они были все вместе, прилагая великое попечение о милостыне. Петр, выслав всех вон и преклонив колено, помолился и, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои, увидевши Петра, села. Для чего он всех высылает вон? Для того, чтобы не смутиться слезами и не потерять спокойствие. Преклонил колено, помолился. Это знак напряженной молитвы. И подал ей руку. Поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою. Одним утешение, так как они снова получили сестру и увидели чудо, а другим в помощь. Это сделалось известным во всей Иопии, и многие уверовали в Господа, и довольно дней пробыл он в Иопии у некоторого Симона Кожевника. 202. Посмотри на смирение и кротость Петра. Он имеет пребывание не у ней Тавифы и не у кого-либо другого из знатных, но у кожевника, всеми действиями своими, внушая смиренно мудрее и не попуская ни бедным стыдиться, ни великим превозноситься. Он потому и решил обойти церкви, что веровавшие имели нужду в его наставлении. Но обратимся к вышесказанному. «Покушался, — Павел, — говорит писатель, — пристать к ученикам. Не с гордостью пришел, но смиренно. Учениками же называет и тех, которые не были в числе 12, потому что тогда все назывались учениками по великой добродетели, которая была явным отличием учеников. Но все, — говорит, — боялись его. Смотри, как они избегали опасности, как еще был силен страх. Варнава же взял его. Мне кажется, что Варнава и прежде был близок к Павлу, потому и рассказывает все о нем. Сам же он ничего не говорит об этом. Думаю, что он не стал бы и после говорить об этом перед прочими, если бы не представилась ему какая-либо необходимость, и был с ними в Иерусалиме. Это и остальным придавало бодрости. Видишь ли, что как там, так и здесь прочие заботятся и устраивают его путешествие, а сам он доселе еще не получал божественного внушения. Этим также показывается его ревность. И мне кажется, что он совершал путешествие не только сушей, но потом и морем. А все это было с благой целью, чтобы он и там проповедовал. Поэтому и покушение против него, и путешествие в Иерусалиме были с благой целью, для того, чтобы не оставалось больше сомнений касательно его. Состязался с еленами, то есть умножились, имели между собой мир, мир истины. И хорошо, потому что внешняя брань причинила им много зла и утешением Святого Духа. Дух утешал всех и чудесами, и делами, даже сверх того и каждого порознь. И вот пришлось Петру посещать в Лидде. Это слово не тщеславие, когда он говорит: «Ине, исцеляет тебя Иисус Христос», но убеждение, что так будет. И мне кажется несомненным, что больной поверил этому слову и потому стал здоровым. А что Петр был чужд гордости, видно из последующего. Он не сказал во имя Иисуса, но как бы повествует только о самом себе. И видели живущие в Лиде и обратились к Господу. Следовательно, не напрасно я говорил, что чудеса были совершаемы для убеждения и утешения. В Иопии была некоторая ученица. Видел ли ты, как повсюду совершались знамения? Не вдруг умерла Тафифа, а после болезни. Они не приглашали Петра, да то ли пока она умерла. Заметь, через других посланных приглашает. Но он повинуется и приходит, не считает такого приглашения обидою. Столь великое благо скорбь. Она соединяет наши души. Там не было никакого плача, никакого рыдания. И омыли ее и положили в горнице. То есть сделали все, что делается над мертвым. Не все знамения Бог попускает совершать с одинаковой легкостью. Это было полезно для самих апостолов. Он промышлял не только о спасении других, но и их самих. Поэтому-то исцелявший многих одной тенью, теперь употребляет такое усилие для воскрешения. Впрочем, иногда содействовала и вера присутствующих. Таким образом, ее первый Петр воскрешает из мертвых, называя по имени. Она, как бы пробудившись от сна, сначала открыла глаза, потом тотчас, увидевши Петра, села. И, наконец, прикосновением руки была укреплена. Заметь опять, прошу, какая отсюда польза, и как плоды этого служили не к удовлетворению тщеславия. Поэтому он и высылает всех вон, подражая и в этом учителю. Где слезы, там невозможно совершать такому таинству, или лучше. Где чудеса, там не должно быть слезы. Послушайте, увещевая, и над нынешними мертвыми совершается хотя не такое, но также великое таинство. Скажи мне, если бы к нам, сидящим здесь, царь прислал кого-либо звать в свое царское жилище, то неужели следовало бы плакать и рыдать? И здесь присутствуют нисшедшие с небес ангелы, посланные от самого царя. Призвать подобного им раба, а ты плачешь. Или лучше, не знаешь, какое здесь происходит таинство, какое страшное и ужасное. Но поистине и достойное песнопение, и радости. 204. Хочешь ли понять и убедиться, что здесь не время слезам? Это величайшее таинство Божией премудрости. Душа, как бы покидая какой дом, исходя из тела, поспешает к своему владыке, а ты плачешь. Поэтому следовало бы делать то же и при рождении младенца. Ведь и это есть рождение, только лучшее того. Она является в другой свет, освобождается как бы из какого заключения, выходит как бы с поприща. Да, скажешь, справедливо так говорят о людях добродетельных. Но что тебе из этого, человек, когда ты не поступаешь так и по отношению к добродетельным? Скажи мне, в чем мог бы ты обвинить малого младенца? Для чего же оплакиваешь его? Для чего оплакиваешь новопросвещенного? И он находится в таком же состоянии. Зачем же ты плачешь о нем? Разве ты не знаешь, что как солнце восходит чистым, так и душа, оставляющая тело с чистой совестью, сияет светло? Не с таким безмолвием следует взирать на царя, вступающего в город, с каким на душу, оставляющую тело и отходящую с ангелами. Представь, в каком состоянии бывает тогда душа, в каком изумлении, в каком удивлении, в какой радости. Почему же ты плачешь, скажи мне? Ты ведь не над грешниками только делаешь это. Ой, если бы это было только над грешниками, тогда и не стал бы останавливать слез. Ой, если бы такова была цель их. Это плач апостольский, это плач самого Господа. И Иисус плакал об Иерусалиме. Таким правилом я хотел бы различить разные рода плача. Когда же, оплакивая мертвых, произносишь речи, упоминая и о привычке, о попечении своем, то не о том ты плачешь, а только притворяешься. Плачь и рыдай о грешнике, о нем и я буду проливать слезы. И я буду плакать, тем больше, чем большим он подлежит и наказанию. И я буду плакать с этой целью. О таком умершем не тебе только следует плакать, но и всему городу и всем встречающимся, как плачут о ведомых на смерть. Смерть грешников поистине лютая смерть, но у нас все извращено. Такой плач есть плач, исполненный любомудрия и великого назидания, а тот — знак малодушия. Если бы все мы плакали таким плачем, то исправляли бы их при жизни. Как если бы ты имел возможность заставить лекарство, не допускающее смерти телесной, то ты сделал бы это. Так и теперь, если бы ты оплакивал эту смерть грешников, то ты не допустил бы ее ни в себе, ни в другом. А теперь непонятно, что делается. Имея возможность не допустить этой смерти, постигнуть нас, допускаем. А когда она приключится, плачем. Поистине достойны слез грешники, когда они предстанут перед престолом Христовым. Какие не услышат слова, какие потерпят мучения. Напрасно жили они, или лучше не напрасно, а во вред себе. И о них прилично сказать, лучше бы было вам совсем не родиться. Что в самом деле пользы, скажи мне, истратить столько времени во вред самому себе? И если бы только оно было истрачено напрасно, то разве маловажна была бы потеря? Скажи мне, если бы какой-либо наемник потрудился напрасно 20 лет, то не стал ли бы он плакать и рыдать, и считать себя несчастнее всех? А этот всю жизнь трудился напрасно, и ни одного дня не жил для себя, но для удовольствия, для роскоши, для любостяжания, для греха, для дьявола. О нем ли не будем плакать, скажи мне? Его ли не постараемся исхитить от опасности? Есть, подлинно есть возможность облегчить его наказание, если пожелаем. Так, если будем совершать за него частые молитвы, если будем подавать милостыню, то хотя он сам был и недостоин, Бог услышит нас. Если ради Павла он спасал других, и ради других милует иных, то не сделает ли того же самого и ради нас? Из собственного его имения, из твоего, из чего хочешь, окажи помощь. Возлей на него елей, или, по крайней мере, воду. Он не может предъявить собственных дел милосердия. Пусть будут хотя родственные. Не имеет совершенных им самим, пусть будут совершенные за него. Таким образом, жена может ходатайствовать за него с дерзновением, представив за него потребное для спасения. Чем в больших он повинен грехах, тем более необходима для него милостыня. И не поэтому только, но и потому, что теперь она уже не имеет такой силы, но гораздо меньше. Не все равно, творит ли ее кто сам или за него. Итак, чем она менее по силе, тем более мы должны увеличивать ее по количеству. Не о памятниках, не о надгробных украшениях будем заботиться. Ты собери вдовиц. Вот наилучший памятник. Скажи им имя покойного. Пусть все творят за него молитвы и моления. Это преклонит на милость Бога, хотя и не он сам, а другой за него совершает милостыню. Это сообразность с человеколюбием Божиим. Стоящие вокруг и плачущие вдовицы могут спасти, если нет настоящей, то от будущей смерти. Многие получили пользу от милостынь, совершаемых за них другими. Если они не совершенно помилованы, то, по крайней мере, получили некоторое утешение. В противном же случае, как спасались бы дети, которые сами от себя ничего не представляют, а все родители. И часто женам даруемы были дети, которые сами от себя ничего не представляли. Много путей ко спасению даровал нам Бог. Только бы сами мы не были нерадивыми. 206. Но что скажешь, если кто беден? Опять скажу, что о достоинстве милостыни судится не только потому, что дается, но и по усердию. Не давай только меньше того, сколько можешь, и исполнишь все. А если кто скажешь одинок, чужой и никого не имеет? А почему он никого не имеет, скажи мне? За то самое он и подвергается наказанию, что не имеет никого так близкого, так добродетельного. Поэтому, если мы сами не добродетельны, то должны стараться иметь добродетельных товарищей, друзей, жену и сына, для того, чтобы получить какую-нибудь пользу и через них, хотя и малую, однако же пользу. Если постараешься взять за себя не богатую, но благочестивую жену, то будешь иметь это утешение. Равным образом, если постараешься оставить по себе не богатого, но благочестивого сына и честную дочь, то и тогда будешь иметь это утешение. А если будешь заботиться об этом, то и сам будешь таков. Добродетели свойственно иметь таких и друзей, и жену, и детей. Не напрасно бывает приношение за умерших, не напрасно молитвы, не напрасно милостыни. Все это установил Дух, желая, чтобы мы приносили друг другу взаимную пользу. Смотри, тот получает пользу через тебя, а ты получаешь пользу ради него. Ты истратил имущество, решившись сделать доброе дело, и ты для него стал виновником спасения, а он для тебя виновником милостыни. Не сомневайся, что это принесет добрый плод. Не напрасно диакон возглашает, а иже о Христе усопших и а иже памяти о них совершающих. Не диакон изрекает эти слова, но Дух Святый, разумея дарование его. А ты что говоришь? Жертва в руках священнослужителей, и все предлежит уготованное. Предстоят ангелы, архангелы, присутствует Сын Божий. Все стоят с таким трепетом. Те предстоят, возглашая среди общего молчания, и ты думаешь, что это бывает напрасно? В таком случае все прочее напрасно, и приношение за церковь, и за священников, и за всех христиан. Но да не будет. Напротив, все это совершается с верою. Для чего, думаешь, ты бывает приношение за мучеников, и они призываются в этот час? Хотя они мученики, хотя это приношение за мучеников, но великая честь быть воспомянутым в присутствии Господа во время совершения такой смерти, страшной жертвы, неизреченных таинств. Как перед лицом сидящего царя всякий может и спрашивать, чего хочет, когда же он встанет в свое место, тогда что бы ни говорил, будешь говорить напрасно. Так и здесь. Пока предлежат таинства, то для всех величайшая честь удостоится поминовения. Смотри, здесь возвещается то страшное таинство, что Бог предал себя за вселенную. Вместе с этим тайнодействием благовременно воспоминается и согрешившее. Подобно тому, как в то время, когда празднуются победы царей, прославляются и те, которые участвовали в победе, и освобождаются те, которые в то время находятся в узах. И когда пройдет это время, то не успевший получить уже не получает ничего. Так точно и здесь. Это время победного торжества. Всякий раз, когда едите хлеб сей, смерть Господню возвещаете. Не будем же приступать легкомысленно и думать, будто это совершается так, без цели. А вместе будем поминать и мучеников. И притом с верой, что Господь не умер, а что Он был мертвым, то это знак умерщвления смерти. Зная это, будем помнить, какие утешения мы можем доставить умершим. Вместо слез, вместо рыданий, вместо надгробных памятников, милостыни, молитвы, приношения, чтобы и им, и нам сподобиться обещанных благ по благодати человеколюбия Единородного Сына, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 208. Беседа 22. Деяние 10.1. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским. Благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: «Корнилий». Он же взглянул на него и, испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои, милостыни твои, пришли на память пред Бога». Корнилий был не иудей и не жил по закону иудейскому, но уже следовал нашему образу жизни. Обрати внимание на двух уверовавших, которые оба были сановниками, на евнуха из Газы и этого, и на то, как велико было об них попечение Божие. Но не подумай, чтобы это за их сан. Нет, не за то, да не будет, но за благочестие. Для того и замечено о сане, чтобы более явно было их благочестие. Когда кто бывает таким среди богатства и власти, то это более достойно удивления. Великая похвала первому, что он предпринял такое путешествие. Что на пути, когда время неблагоприятствовало, занимался чтением, что, сидя на колеснице, пригласил к себе Филиппа, и за весьма многое другое. Великая похвала и последнему, что он творил милостыни и молитвы и был благочестив при такой начальственной должности. Поэтому, естественно, писатель упоминает и о должности этого мужа, чтобы кто-нибудь не сказал, что повествование писаний не точно. Говорит для того, чтобы ты не подумал, будто случившееся с ним сделано ради его сана. Когда нужно было обратить Павла, то является не ангел, но сам Господь, и посылает его не кому-либо из 12, но к Анании, а здесь, напротив, посылает верховного апостола, подобно тому, как Филиппа к евнуху, снисходя к их слабости и научая, как должно поступать с такими людьми. Христос часто сам приходит к тем, которые страдают тяжко и сами не могут приступить к нему. Заметь, прошу также и здесь новую похвалу милостыни, как там в сказании о Тавифе. Да услышат это те из нас, которые не заботятся о домашних. Он же заботился и о воинах. Так были благоустроены у него и понятия, и жизнь. Он в видении видел. Для чего он видит ангела? Это для удостоверения Петра, или лучше не его, но остальных, слабейших. Час девятый, когда он был свободен от забот и не был занят делами, и между тем предавался молитвам и сокрушению. Смотри, ангел не тотчас говорит то, что он сказал, но сначала рассеивает страх и возносит к горе мысль Корнилия. Видение произвело в нем страх, но страх умеренный, чтобы только сделать его внимательным. Потом слова ангела рассеяли этот страх, или лучше, заключающаяся в них похвала смягчила неприятное чувство страха. Итак, пошли людей в Иоппию, призови Симона, называемого Петром, чтобы они не пришли к другому, для того указывается не только прозвание, но и место пребывания этого мужа. Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Видел ли, как апостолы, любя уединение и тишину, искали отдаленных мест в городах? Но что, если бы случилось быть и другому Симону, и также кожевнику? Для того дан был еще иной признак жительства близ моря. Трем же признакам вместе невозможно было совпасть. Не сказал ангел, для чего послать, чтобы не смутить Корнилия, но возбудил в нем стремление и желание слышать Петра. Так оставил его. Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвавший двоих из своих слуг и благочестивого воина из находившихся при нем, и рассказав им все, послал их в Иоппию. Видишь, что не напрасно писатель говорит это, но чтобы показать, что и служения при Корнилии были таковы же, как он, и сказал им все. Смотри, как он не горд. Он не сказал: «Призовите ко мне Петра», но рассказал все, чтобы убедить. Так он был благоразумен. Он не хотел своей властью призвать его, потому и рассказывает. Так этот муж был кроток, хотя он и не мог представить себе ничего высокого о человеке, живущем у кожевника. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться. Смотри, как дух сочетает времена и устрояет, что это случилось ни раньше, ни позже. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в исступление. И видит отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за 4 угла и опускаемое на землю. Что такое ужас? Произошло, говорит, в нем духовное видение, душа, так сказать, отрешилась от тела. В нем находились всякие четвероногие земные, звери, пресмыкающиеся, и птицы небесные. И был глаз к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда в другой раз был голос к нему: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это было 3, и сосуд опять поднялся на небо. 210. Что это значит? Это видение означает всю вселенную. Корнилий был необразованный и не имел ничего общего с иудеями. Поэтому, имея в виду, что все будут обвинять его как нарушителя закона, а то весьма много значило у них, Петр необходимо располагает сказать: «Никогда не ел». Не сам возбудив в себе такое опасение, нет, но, как я сказал, будучи расположен к тому духом, чтобы иметь ему в оправдание против обвинителей то, что они даже прикословил, а он весьма заботился о соблюдении закона. Он был посылаем к язычникам, поэтому, как я выше сказал, и совершается это для того, чтобы иудеи не обвиняли его. А чтобы это не показалось каким-либо призраком, он сказал: «Никогда, Господи». Это, по-видимому, говорится к нему, но все относится к иудеям. Если учитель получает такое внушение, то тем более они. Итак, плащаница – это земля, находившиеся в ней животные, язычники. Слова «заколи и ешь», что должно обратиться и им. Троекратное же повторение знаменует крещение. «Никогда, Господи!» Для чего, скажет он, возражал? Чтобы кто-нибудь не сказал, что Бог искушал его, как Авраама, когда повелел принести в жертву сына, или как Филиппа, когда Христос спрашивал его: «Сколько хлебов имеете?» Не для того, чтобы узнать это, но испытывая его. Притом и в законе Моисея раздельно указал чистых и нечистых животных, как земных, так и морских. Но он, однако, не уразумел этого. Их 17. Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел? Вот мужи, посланные Корнилием, расспросивши о доме Симона, остановились у ворот и, крикнувши, спросили: «Здесь ли Симон, называемый Петром?» Когда Петр изумлялся сам себе и недоумевал, к тем уже приходит и благовременно разрешает недоумение. Так и Иосифу Бог попускает прежде смутиться, а потом посылает архангела, Матфея 1:20. Душа, которая прежде была в недоумении, легко принимает разрешение недоумения. Таким образом, недоумение его продолжалось недолго и началось не прежде того, но около времени обеда. Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему: «Вот три человека ищут тебя. Встань, сойди, иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их». Это опять служит к оправданию Петра перед учениками, чтобы они поняли, что и он сомневался, и затем был научен нисколько не сомневаться. Смотри, какова власть Духа. Что делает Бог, то называется действием Духа. Не так, говорит ангел, он сказал наперед молитвы твои, милостыни твои, потом говорит: пошли, чтобы показать, что он послан свыше. Дух же, как господствующий, говорит: встань, сойди, иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их. Петр же, сошед к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал: я тот, которого вы ищете. За каким делом пришли вы? Они же сказали: Корнилий сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих. Они восхваляют Корнилия, чтобы уверить, что ангел явился ему. Тогда Петр, пригласив их, угостил. А на другой день став пошел с ними, и некоторые из братьев Иопийских пошли с ним. Видишь ли, с кого начинается обращение язычников? С человека благочестивого, явившегося достойным того дела. Если при этом иудеи, однако, соблазняются, то чего не сказали бы, если бы было иначе? Смотри, как в нем уверенность. Чтобы они не потерпели чего-нибудь неприятного, он приглашает их к себе и потом, без всякого опасения, вместе с ними принимает пищу. В следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Известный человек был Корнилий, жил в известном городе. Потому все это и происходит с ним. И от иудеи начинается дело обращения язычников. Видение же было ему не тогда, когда он спал, а когда бодрствовал. Во время дня, около 9 часа, так бодрственно вел он себя. Но обратимся к вышесказанному. Сказал ему ангел: молитвы твои, милостыни твои, взошли на память пред Богом. Отсюда ясно, что когда ангел назвал его, тогда он и увидел его. Так что если бы не назвал, то и не увидел бы. Так он был углублен в дело, которым занимался. Призови Симона, называемого Петром. Открыл только, что он пригласит Петра на доброе дело. А на какое доброе, этого еще не открыл. Так и Петр не все высказывает. Повсюду изречения их только отчасти ясны, чтобы возбудить внимание слушателей. Так и Филиппа ангел только посылает в пустыню. Петр взошел на горницу помолиться. Заметь, что даже и голод не принудил его приступить к плащанице. А чтобы он не оставался доли в недоумении, слышит голос, говорящий: «Встань, Петр, заколи и ешь». Может быть, он стоял на коленях, когда созерцал видение, и, кажется, мне видел его для успеха проповеди евангельской. А что это событие было божественно, явно из того, что Петр видел сосуд нисходящим свыше, и что он, апостол, находился в выступлении. Так же и то, что слышен был оттуда голос, что это повторялось трижды, что небо отверзлось, что сосуд был спущен оттуда и опять взят туда, служит великим доказательством божественности этого события. 212. Для чего же такое событие? Для последовавших поколений, которым оно имело быть рассказано, да и сам Петр слышал заповедь, что на путь к язычникам не ходите. Не удивляйся этому. Если Павел считал нужными обрезания и жертвы, то тем более они казались нужными тогда, в начале проповеди, когда между верующими были еще и слабевшие. И вот мужи, посланные от Корнилия. Как пред бедным домом они спрашивали внизу, перед вратами его, а не расспрашивали у соседей. Смотри, Петр не сказал: для того тебе и видение явилось, но я послал их. внушая, что так должно повиноваться Богу, не спрашивая о причинах. Для совершенного убеждения достаточно услышать от Него: «Сделай то-то, скажи то-то», и не требовать ничего более. Сошед же Петр сказал: «Вот я, чего хотите?» Почему же он не тотчас принял их, а спрашивает? Он увидел в посетителях воинов. Потому не просто спрашивает, но сначала называет себя, а потом разузнает о причине прибытия, чтобы не подумали, будто он спрашивал, потому что желал скрыться. Спрашивает же для того, чтобы, если бы они потребовали, тотчас же и идти вместе с ними. Если же нет, то принять их к себе. А почему они говорят: «Призвал их в дом свой»? Потому что так приказал им Корнилий. А может быть, они, извиняясь за него, говорят как бы так: «Нисколько не осуди его, потому что он послал не из пренебрежения к тебе, но так ему было приказано». В следующий день пришли они в Кесарии. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Так и следовало. Несправедливо было бы не собрать сродников и друзей, а с другой стороны, присутствуя здесь, они могли более слушать его, Петра. «Видели ли вы, какова сила милостыни? Из прежней беседы, из настоящей. Там она избавила от смерти временной, здесь от вечной, и отверзла врата неба. Смотри, как много сделано было для того, чтобы уверовал Корнилий. Ангел был послан, дух действовал, Верховный из апостолов был призван. Явно было такое видение, и вообще не было оставлено ничего. Сколько было сотников, тысячи начальников и царей, и никто из них не удостоился того, чего он. Послушайте все вы, принадлежавшие к войску, предстоящие царям. Он был благоговейный, говорит писатель, боящийся Бога, и что еще более, был так со всем домом своим. Он так был этому предан и благорасположен, что не только себя вел хорошо, но и домашних своих направлял точно так же. Не так, как мы, которые делаем все к тому, чтобы слуги боялись нас, но ничего к тому, чтобы они были благочестивыми. А он не так, но боялся Бога со всем домом своим, будучи как бы общим отцом, не только для всех бывших с ним, но и для воинов, бывших под его властью. Послушай, что еще другое они говорят. Не напрасно ведь прибавлено, что свидетельствован от всего народа иудейского. Но чтобы никто не сказал, что в том, да если он был необрезанный. И те, говорят, свидетельствуют о нем. Итак, нет ничего равного милостыне. Или лучше, так велика сила этой добродетели, когда она происходит из чистых сокровищниц. Как происходящее от неправедных стяжаний, подобно источнику, изливающему нечистоты, так происходящее от праведных стяжаний. Есть как бы прозрачный и чистый поток в саду, приятный на вид, усладительный на вкус, заставляющий свежесть и прохладу во время полудня. Такова милостыня. При этом источники растут не тополи, не сосны и не кипарисы, но другие, гораздо лучше этих, великие произрастения. Любовь Божия, похвала от людей, слава пред Богом, благорасположенность от всех, изглаждение грехов, великое дерзновение, презрение богатства, милосердие, которым питается древо любви. Обыкновенно ничто так не питает любви, как милостыни. Она простирает в высоту свои ветви, она источник лучше райского, не разделяющийся на четыре начала, но достигающий до самого неба. Она источает ту воду, которая течет в жизнь вечную. Смерть, коснувшись ее, исчезает, как искра в источнике. Так она, где бы ни источалась, производит великие блага. Она угашает ту реку огненную, как искру. Она истребляет того червя, как ничто. Кто имеет ее, тот не узнает скрежета зубов. От воды ее, если и капля упадает на узы, расторгает их, а если упадает в печи, всецело погашает их. 214. Как райский источник не таков, чтобы то изливать потоки, то иссыхать, тогда он не был бы источником, но течет постоянно, так и наш источник пусть всегда изливает очень обильные потоки, особенно для нуждающихся в милостыне, чтобы он оставался источником. Это доставляет радость принимающему, это и есть милостыня, когда изливается поток не только обильный, но и постоянный. Если хочешь, чтобы милость Божия дождила на тебя, как бы из источника, то имей и ты у себя источник. Ничто не может сравниться с ним. Если ты откроешь этот источник, то источник Божий откроется там, так, что превзойдет всякую бездну. Бог ожидает от нас только повода, чтобы излить благо из своих сокровищниц. Когда кто тратит, когда издерживает, тогда богатеет, тогда изобилует. Велик исток этого источника, чист и прозрачен поток его. Если ты не заградишь его, то не заградишь и того источника Божия. Никакого бесплодного дерева не насаждай при нем, чтобы оно не потребило влаги его. У тебя есть имение? Не насаждай там тополей. Такова роскошь. Она многое истребляет, но ничего с собой не доставляет, а только губит плод. Не насаждай ни сосны, ни липы, ни других подобных, требующих многого, но ни к чему не полезных. Такова роскошь в одеждах. Только приятное на вид, но не полезное ни к чему. Вырасти виноградные лозы. Насади всякие деревья плодовитые, какие хочешь, в руках бедных. Нет ничего плодоноснее этой земли. Хотя невелика вместимость руки, однако насаждаемое здесь дерево достигает до самого неба и стоит твердо. Это и значит насаждать. А насаждаемое на земле, если не теперь, то через 100 лет погибнет. Для чего же ты насаждаешь деревья, которыми не будешь пользоваться? А прежде, нежели воспользуешься, смерть придет и похитит тебя. А это дерево, когда ты умрешь, тогда принесет тебе плод. Если насаждаешь, то насади его в ненасытной утробе. Не в ненасытной, чтобы плод не был извержен вон, но насади в чреве алчущем, чтобы плод достиг неба. Утешь страждущую душу бедного, чтобы не скорбела твоя утучневшая. Не видишь ли, как деревья, напояемые через меру, загнивают с корня, а напояемые умеренно возрастают? Так и ты. Не напояй чрезмерно своего чрева, чтобы не загнил корень этого дерева. Напой чрево жаждущее, чтобы оно принесло плод. Напояемое в меру не загнивает от солнца, а неумеренно напояемое загнивает. Таково естественное действие солнца. Неумеренность везде зло, поэтому будем воздерживаться от ней, чтобы и нам получить то, о чем просим. Источники, говорят, получают свое начало в местах весьма возвышенных. Сделаемся же и мы возвышены душой, и тотчас потечет от нас милостыня. Невозможно возвышенной душе не быть милостивою, и милостивой не быть возвышенною. Итак, кто презирает имущество, тот выше корня зол. 1 Тимофея 6.10. Источники, по большей части, находятся в пустынях. И мы изведем душу из мирской суеты, и потечет от нас милостыня. Источники, чем более очищаются, тем более обильными становятся. Так и мы. Чем более будем раздавать, тем более произрастет благ. Кто имеет источник, тот чужд страха. Так и мы. Если будем иметь источник милостыню, не будем страшиться. И для питья, и для орошения, и для постройки зданий, для всего полезен нам этот источник. Нет ничего лучше такого питья. Оно не производит опьянения. Лучше иметь такой источник, нежели источники, доставляющие золото. Душа, носящая это золото, лучше всякой земли золотоносной. Оно сопутствует нам не в это царство, но в горнее. Это золото служит украшением Церкви Божией. Из этого золота приготовляется меч духовный, меч, которым посекается змей. Из этого источника происходят драгоценные камни, украшающие голову царя. Откровение 4.3. Не будем же пренебрегать таким богатством, но будем творить милостыню щедро, чтобы нам удостоиться милости Божией по благодати и щедротам Единородного Сына Его, которому всякая слава, честь и держава со Святым Духом во веки веков. Аминь. Беседа 23, 216, Деяния 10, 23. Тогда Петр, пригласив их, угостил, а на другой день встав, пошел с ними. Угостив мужей, посланных Корнилием, отправляется Петр вместе с ними. И хорошо, сначала он с любовью принимает их, как утомившихся от пути, и располагает к себе, а потом уже отправляется с ними. Не один, но другие идут с ним, и это с той предусмотрительностью, чтобы впоследствии были свидетели, когда Петру нужно будет оправдываться. Корнилий же ожидал их, таково свойство друга, таково свойство благочестивого человека, что прежде всего делать участниками таких благ близких друзей. Естественно, он созывает тех, кому всегда доверял, особенно рассуждая о таких предметах, о которых еще излишне было говорить с другими. Мне кажется, что и друзья, и родственники им же были назидаемы. Когда Петр входил, Корнилий встретил его, поклонился, падши к ногам его. Петр же поднял его, говоря: «Встань, я тоже человек». Делая это, Корнилий проявляет свое смирение, научает прочих благодарить Бога и показывает, что хотя он и получил повеление, однако и сам в себе имел великое благочестие. Что же, Петр? Встань, я тоже человек. Видишь ли, как он прежде всего научает их не думать слишком много о самих себе. И, беседуя с ним, вошел в дом и нашел многих собравшихся. И сказал им: «Вы знаете, что иудеи возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым». Смотри, тотчас же начинает беседовать о человеколюбии Божием и показывает, что он даровал им великие блага. Но здесь достойно удивления не только то, что он беседует о таких предметах, но и то, как он говорит о предметах высоких и вместе соблюдает смирение. Не сказал: «Мы, люди, не удостаивающие никого своего общения, пришли к вам, но что? Вы знаете, Бог, говорит, запретил нам ходить в общение или обращаться с иноплеменником». Потом, чтобы не показать пристрастие к нему, продолжает: «Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым». Присовокупляет это, чтобы не подумали, что он льстит ему. «Посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно». Итак, спрашиваю, для какого дела вы призвали меня? Чтобы не подумали, что хотя дело и было и противозаконное, но он послушался, потому что Корнилий был начальник, а чтобы все приписывали Богу. Для этого, говорится, не позволено ему не только прилеплять, но даже и приходить. Поэтому и спрашивает, для какого дела вы призвали меня? Спрашивает не потому, чтобы не знал. Петр знал все из видения, слышал от воинов, но он хочет, чтобы сначала они сами исповедали и предрасположили себя к вере. Что же Корнилий? Он не сказал: «Разве воины не сказали тебе?» Но смотри, как кротко и смиренно говорит: «Четвертого дня я постился до теперешнего часа, и в 9 часу молился в своем доме. И вот стал предо мной муж в светлой одежде, и говорит: Корнилий, услышана молитва твоей, милостыни твоей, воспоминулись пред Богом». В 9-й, говорит, час молился. Что это значит? Мне кажется, что у него назначены были часы для благочестивых занятий, и притом в известные дни. Поэтому он сказал: от 4-го дня. Смотри, как важна молитва. Когда он предался благочестивому занятию, тогда является ему ангел. Это был первый день, когда постные отправились еще один, когда возвращались еще один, а на 4-й Петр прибыл, так что это был 2-й день, в который Корнилий предавался молитве. «И вот предстал мне муж, говорит Корнилий, услышана молитва твоя и милостыни твои, воспомянулись перед Богом. Итак, пошли людей в Иоппе, призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевника Симона при море. Он придет и с скажет тебе, тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога. Для того Петр и сказал, для чего вы послали за мною, чтобы Корнилий высказал все эти слова. Петр отверз уста и сказал, истинно познаю, что Бог нелицеприятен. Но во всяком народе, боящийся его и поступающий по правде, приятен ему. То есть, будет ли он необрезанный или обрезан, тоже выражает Павел.